О, эта милая, строгая улыбка! Поцеловавшись, мы решили не говорить пока ничего родителям о нашем окончательном решении. Потом нужно было расстаться. Застенчиво простился я с Нетти при посторонних, и мы с матерью пошли через освещенный луною парк, в чаще папоротника слышался шорох встревоженной дичи, к железнодорожной станции Чаксхилла, чтобы вернуться в нашу мрачную квартиру в Клейтоне. Затем почти год я не видел Нетти, только думал о ней. Но при следующей встрече мы решили переписываться тайно, так как Нетти не хотела, чтобы кто-нибудь в ее доме, не исключая даже единственной сестры, знал о ее привязанности. Я должен был отсылать свои драгоценные послания, заклеенными в двойных конвертах, по адресу одной ее школьной подруги, жившей близ Лондона. Я мог бы даже теперь написать этот адрес, хотя и дом, и улица, и самый пригород исчезли без следа. Переписка повела к некоторому отчуждению, так как мы в первый раз пришли в иное, нечувственное соприкосновение и пытались выразить свою умственную жизнь. Надо знать, в каком странном состоянии находилась тогда мысль. Ее душили устарелые ненужные формулы, она плутала среди лабиринта предначертаний, среди всяких исключений, условностей и ухищрений. Тайные мысли, побочные соображения заставляли говорить ложь. Я был воспитан моей матерью в чопорной и узкой старомодной вере в известные религиозные формулы, в известные правила поведения, в известные понятия социального и политического порядка, имевшие также мало отношения к текущей действительности и к ежедневным потребностям людей, как парадное белье, пересыпанное лавандой и спрятанное в шкафу. Ее религия пахла лавандой. По воскресеньям она старалась забыть реальную жизнь, будничную одежду и даже утварь, засовывала свои жесткие, часто потрескавшиеся от стирки руки в черные, тщательно заштопанные перчатки, надевала старое черное шелковое платье и шляпу и шла в церковь. Меня она тоже брала с собой, приодев и почистив. Там мы пели, кланялись, слушали молитвы, присоединяли свои голоса к хору и облегченно вздыхали вместе со всеми, вставая по окончании богослужения, которое начиналось возгласом «Ныне к Богу Отцу и Богу Сыну» и заканчивалось бесцветной краткой проповедью. Мать верила в ад, в огненный ад, с кудрявым пламенем, который казался ей ужасным, в дьявола, являвшегося врагом английского короля, в греховность плотских вожделений. Мы должны были верить, что большинство обитателей нашего бедного, несчастного мира будет на том свете искупать свои земные заблуждения и треволнения самыми изысканными мучениями, которым не будет конца. Аминь. На самом же деле это адское пламя никого уже не пугало. Уже задолго до моего времени все эти ужасы перезрели и увяли, утратив всякую реальность. Не помню, боялся ли я всего этого даже в раннем детстве. Во всяком случае, меньше, чем великана в сказке. Теперь это вспоминается мне точно рамка, окружающая измученное морщинистое лицо бедной матери, как часть ее самой. Мне кажется, что наш толстый маленький жилец, мистер Гебетс, так странно преображавшийся в своем облачении и так громогласно распевавший молитвы времен Елисаветы, немало способствовал ее увлечению религией. Она наделяла Бога своей добротой и представляла его совсем не таким, как теологи. Она сама была, если бы я мог тогда понять это, наилучшим образцом всего того, чему хотела научить меня. Теперь я это вижу. но молодость судит обо всем прямолинейно. Вначале я принимал все целиком, и огненный ад, и Бога, мстящего за всякую небрежность, как будто они были так же реальны, как сталелитейный завод Бледина или гончарни Родона. Потом я выбросил все это из своей головы. Мистер Гэббитс иногда, как говорится, обращал внимание на меня. Он побудил меня по окончании школы взяться за чтение, и чтобы заранее предохранить меня от яда времени, он с наилучшими намерениями дал мне опровергнутый скептицизм Бербля и обратил мое внимание на общественную библиотеку в Клейтоне. Достопочтенный Бербль, однако, оказал на меня совсем другое влияние. Из его опровержений скептику становилось ясным, что с отжившей ортодоксальной доктриной, в которую я верил как в солнце, дело обстоит очень плохо. Окончательно убедила меня в этом первая попавшаяся мне в библиотеке книга, американское издание полного собрания сочинений Шелли, его едкая проза и воздушная поэзия. Я стал отъявленным атеистом. В союзе христианской молодежи я познакомился с Перлодом, который сообщил мне под строгим секретом, что он насквозь социалист, и дал прочесть несколько номеров журнала с громким названием «Клэрион», начавшего крестовый поход против господствующей религии. И в таком состоянии я начал, как вы помните, писать любовные письма к Нетти. Мы живем теперь в такое время, когда великий переворот уже завершился, когда воспитание придало всем известную интеллектуальную мягкость, ничего не отнимающую от нашей силы. Теперь трудно понять боевое настроение тогдашней молодежи. Самая мысль о некоторых вопросах уже казалась бунтом и заставляла колебаться между скрытностью и дерзким вызовом. Теперь многие находят Шелли, несмотря на всю его мелодичность, слишком буйным, потому что теперь не существует более его анарха. Но было время, когда всякая новая мысль должна была выражаться в этом тоне битья стекол. Нелегко представить себе теперь тогдашнее брожение, всегдашнюю готовность освистать всякий авторитет, вечно вызывающий тон, которым хвастались мы, юнцы того времени. Я с жадностью читал сочинения Карлейла, Браунинга, Гейне, волновавшие не одно поколение. Не только читал и восхищался, но и следовал им. В письмах к Нетти излияния в любви перемешивались с теологическими, социологическими, космическими рассуждениями и с высокопарными выражениями. Эти письма, без сомнения, приводили ее в недоумение. Я с любовью и завистью вспоминаю свою ушедшую юность. Но мне было бы трудно защищаться, если бы кто вздумал осудить меня без снисхождения, как глупого, позирующего, неуравновешенного подростка, похожего как две капли воды на свою выцветшую фотографию. Боюсь, что результаты от моих упорных усилий писать умные письма к своей возлюбленной оказались для меня неблагоприятны. И все же я желал бы, чтобы хоть часть из них сохранилась. Ее письма ко мне были простые, написанные неустановившимся почерком, плохим слогом. В первых письмах чувствовалось застенчивое удовольствие при употреблении слова «дорогой». Помню, что раз она написала «Вилли, любимый», но когда начались мои философствования, то ее ответы стали менее нежными. Не хочу утомлять вас рассказом о нашей глупой детской ссоре, о том, как в ближайшее воскресенье я отправился без приглашения в Чексхилл и еще больше испортил дело, а затем поправил его, написав письмо, которое она нашла милым. Не буду рассказывать вам и о последующих наших недоразумениях. Виновником всегда оказывался я. Обычно, до последней ссоры, я всегда мирился первый. Несмотря на ссоры, мы пережили несколько моментов нежной близости, и я очень ее любил. Беда была в том, что в темноте и уединении я напряженно думал о ней, о ее глазах, о ее прикосновении, о ее сладком, чарующем присутствии.